приближаются традиционные майские праздники. В этом году выходными днями будут 30 апреля, 1, 2, 3 мая, после чего 4, 5, 6 мая будут рабочими, а с 7 по 10 мая включительно снова выходные дни. Таким образом, длинные выходные у татарстанцев начнутся уже с этой субботы. Многие поедут за город и на свои дачные участки. В связи с этим медики Татарстана дали несколько важных советов о том, как уберечь себя и своих близких от различных заболеваний в дачный период. Какие опасности таит дачный сезон, рассказала руководитель ревматологического центра имени профессора Салихова Равия Мухина.
Коронавирусная инфекция никуда не делась. Она продолжается. Временный инфекционный госпиталь на базе нашей 7-й городской клинической больницы продолжает работу. Пациенты поступают в разных формах течения заболеваний и в легкой, и в тяжелой форме. Есть пациенты и на кислороде, и на ИВЛ. Но нас сегодня, наверное, интересует вопрос постковидного синдрома. Поверьте, за два с лишним года ковид сделал свое дело не только в плане тяжести состояния пациентов и потерь наших, немалое количество, надо сказать, но и поражением таким полиорганным, то есть поражением других органов и систем, не только легких, при котором мы все делали РКТ легких. К нам, к ревматологам городского ревматологического центра, а мы работаем уже, вот на следующий год будет 30-летие, обращаются пациенты с болями в суставах и в мышцах, то есть такие артралгии, миалгии и вплоть до артритов, то есть провоцируются аутоиммунные заболевания, а ревматических заболеваний около 150, из них 80 – это аутоиммунные заболевания. И мы начинаем вот искать, то ли это постковидный синдром, то ли это обострение уже имеющегося заболевания, то ли это дебют аутоиммунного заболевания, который спровоцировал ковид. Вот в октябре 2021 года Всемирной организации здравоохранения был выделен такой постковидный синдром, который встречается примерно через 3 месяца после болезни коронавирусной инфекции и продолжается в течение 6-8 недель. То есть где-то 6 месяцев мы наблюдаем таких пациентов. Но при этом поражение и других органов. Вы очень часто слышите поражение сердечно-сосудистой системы, острые инфаркты, тромбозы, острые нарушения мозгового кровообращения. Все это может быть последствиями коронавирусной инфекции. Поэтому перед дачным сезоном мы сейчас развернули широкую сеть диспансеризации, даже углубленной диспансеризации пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию. Все пациенты должны пройти эту диспансеризацию независимо от возраста и получить от своего участкового терапевта, от узких специалистов, у кого сердце, у кого энцефалопатия, у кого там какие-то психологические, может быть, есть вопросы, получить рекомендации и ехать уже со спокойной душой, продолжая эту терапию, которую дали, чтобы не случился инсульт, чтобы не случился острый инфаркт миокарда или не случались тромбозы тех или иных органов. Вы знаете, что это тромбоопасные заболевания и в постковидном синдроме тоже продолжаются. То есть антикоагулянты, разжижающие кровь, препараты, противовоспалительные препараты. Об этом не забывать. Я начала с этой темы, потому что это на самом деле актуально. Вакцинация, ревакцинацию до сих пор продолжаем. Мы все медицинские работники и вакцинированы, и ревакцинированы. И сейчас вот у меня в апреле, в конце апреля 65+, я ревакцинируюсь уже 4-й раз. То есть нужно вакцинироваться в обязательном порядке. Но если относительно ревматических заболеваний, конечно, весна – это солнце, это тепло, это радость, но может огорчить человека непереносимость фотосенсибилизации к солнечным лучам. То есть такое заболевание, системная красная волчанка, которое может начаться у молодых девочек, девушек 16, 17, 18 лет на первые майские солнечные лучи. То есть приехать на дачу и раздеться догола, и ходить под солнечными лучами категорически мы не советуем. Системная красная волчанка уже в течение первой недели, двух недель может вызвать аутоиммунный такое агрессивное заболевание, которое поражает одновременно и почки, и кожу, и слизистые. Поэтому солнцу тоже нужно понимать, где можно снимать, где можно загорать, где нельзя. Если уж пациенты с установленным диагнозом системной красной волчанки, то они прекрасно знают, что препараты Это преднизолон, пожизненный прием. Препараты, которые предотвращают обострение этого заболевания. Гидроксихлорохин, который в первую волну ковида пошел у нас в ковидные госпитали, препарат наш. То есть у нас очень много препаратов, которые лечили ковид, и лечим мы аутоиммунные заболевания ревматического круга. Поэтому мы понимаем, что такое аутоиммунный цитокиновый шторм при ковиде, при ковидной инфекции. Если уж пациенты принимают эти препараты, они не прекращают и в летний период ни преднизолон, ни другие препараты, которые мы назначаем при системной красной волчанке. И особенно это шляпы с широкими полями, белые блузочки, белые футболочки. То есть закрываем тело от солнечных лучей для того, чтобы не вызвать обострение системной красной волчанки. Если брать переломы, ну могу привести вот прошлогодние случаи. Женщина 57 лет с радостью поехала, у них дача, хороший домик, внуков привозят троих к ней. Она такая хрупкая, весит 54 килограмма, при росте 162 где-то вот сантиметра. Конечно, с радостью готовит и завтрак, и обед, и ужин, и при этом нужно побаловать ребенка. Подняла ребенка, и вдруг... Значит, это первый месяц, как привезли детей к ней, хрустнула в пояснице, она осталась без движения. Привозят к нам, к травматологам в 7-ю городскую больницу, а там перелом двух позвонков. То есть прежде чем ехать, не просто говорю диспансеризацию, если такая хрупкая женщина с хрупким телосложением, в период менопаузы уже, да, то у внуки есть, у нее наверняка уже был остеопороз до поездки на дачу, но женщина не прошла денситометрию, не сдавала кровь на кальций, не сдавала кровь на витамины D, да, то есть она не знала, что у нее остеопороз, хотя мы уже в течение 25 лет говорим с вашей помощью населению, что такое остеопороз, как нужно обследоваться, как нужно лечиться, чтобы не случиться перелома позвоночника и шейки бедра. То есть одномоментный подъем тяжести вызвал у нее в хрупком позвоночнике перелом двух позвонков. И вот она была прикована чуть ли не на 6 недель уже в корсете. Какие тут детей поднимать? Ни дачу не видела, ни радости от лета не видела. Или другая пациентка, которая поднялась высоким давлением, принимает гипотензивные, снижающие давление препараты. Естественно, после этого могут быть головокружения, может быть какая-то слабость. Она поднялась зачем-то там по лестницам и, естественно, упала, повредила себе шейку бедра. Это вот опять-таки признаки остеопороза. То есть частые переломы – это позвоночник и шейка бедра. Это вот наиболее частые переломы. То есть знать нужно признаки остеопороза. Это безмолвная эпидемия. Она не болит. Ни позвоночник не болит, ни шейка бедра не болит. Безмолвная эпидемия, то есть мы выявляем остеопороз только если диагноз не поставлен, если не получает лечение, только тогда, когда уже поступает вот в травматологическое отделение или нейрохирургическое отделение с переломами. Дальше, наверное, остеоартроз. Это уж заболевание более взрослого населения. Об этом мы тоже много говорим. Во взрослом состоянии уже, наверное, население должно как-то научиться отвечать за свое здоровье. Не только врачи. Врачи отвечают при неотложных состояниях. ОНМК, острый инфаркт миокарда. А вот хронические заболевания, когда есть у человека, человек должен нести ответственность за себя. Мы вот за это проводим школы пациентов сахарного диабета, гипертонии. У нас школа ревматологических пациентов. По 150-200 человек, кто был, может быть, на наших школах уже видели. Рассказываем о болезнях, рассказываем о методах лечения и так далее. То есть человеку взрослому, как школьнику, не надо уже доводить там причины, клинику и так далее. Это взрослый человек. У них другое восприятие того, что мы говорим. Поэтому при остеоартрозе в первую очередь, конечно, это лишний вес. 50-60 лет все связывают с тем, что менопауза наступила, все связывают с тем, что да, вот я мало ем, а поправляюсь. То есть был 50 килограмм, стало 75 килограмм, а потом 80-90 недалеко. И сегодня легла женщина, 1,50 м, вес 108 килограммов. И говорит, болят коленки. И говорит, я так мало ем. Ну, из воздуха жир не поступает в организм. Не поступает из воздуха. Регулировать нужно свое питание. Мы сейчас в отделении ввели такое понятие ЕТП, да? Ешьте половину порции. Ешьте половину порции. Мы заходим и каждому говорим, ЕПП. Они говорят, Давара Викторовна, все, вот половину, ешьте половину порции. У нас тоже есть склонные к лишнему весу. И каждый лишний 5 килограммов уже увеличивает частоту остеоартроза. Это когда хрящевые структуры растираются, стираются, хруст начинается, боли начинаются. А это потом ведет к тому, что начинается уже воспаление, накапливается жидкость, и идут к травматологам, идут к ревматологам, убирают жидкость, убирают это. Нет. Будьте добры, борьба с лишним весом – это в первую очередь. Вот с хрупкими, такими стеклянными, да, то есть когда вот остеопороз – это вот одна проблема, остеоартроз – другая проблема. И когда едут вот на даче, конечно же, не надо работать в наклонку. Надо маленькие стульчики иметь, и сидя на маленьком стульчике нужно работать. На грядках не надо торопиться сегодня. 10 грядок, давай-ка я посажу. Нет, пусть будет одна грядка. Но зато коленки не будут болеть, зато поясница не будет так болеть. Или подъем, давай-ка я там целых 20 килограммов подниму, вот, да, с одной, лучше поделите по 10 килограммов в две стороны и несите. А если вам надо ящик поднять там, я не знаю, с рассадой, да, ну не несите вот так вот в вытянутых руках, а прижмите вот так вот к груди. Это опять-таки спасет вас от разных переломов, от разных повреждений. Конечно же, это тоже хронические заболевания, да, то есть нужно наряду с весом, наряду с вот выполнением. Обязательно вот еще у нас очень стесняются ходить с тростью пациенты. Я всегда говорю, смотрите старые фильмы, там с зонтами просто для красоты, да. Это же вот тогда уже было известно, что третья точка опоры должна быть у человека. Если болит коленный сустав, обязательно с тростью, ходите с тростью. То есть мы им советуем, вот эту стеснительность надо убрать.
О возможных инфекционных заболеваниях в дачный период рассказала врач-эпидемиолог городской поликлиники 21 Ирина Булычева.
Сейчас приближаются майские праздники, то есть время, когда горожане после долгой зимы массово стремятся выехать на природу, подышать свежим воздухом, насладиться весенним солнышком. И, конечно же, это традиционное начало огородного дачного сезона. Но опасности не стоит забывать о них. Они существуют в виде инфекционных заболеваний, которые могут подстерегать отдыхающих людей. И два основных инфекционных заболевания, ну или группы мы их так назовем, это инфекции, которые вызываются переносчиками с помощью клещей. И второе — это геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Ну, начнем, наверное, в первую очередь с клещей, потому что сейчас у нас начинается именно сезон активности клещей. То есть для инфекций, которые передаются клещами, характерна весенне-осенняя сезонность. И начинаются они с апреля по октябрь, во время наибольшей активности, так скажем. Клещи являются переносчиками рикетиозных, бактериальных, вирусных инфекций, таких как клещевой вирусный энцефалит, иксодовый клещевой боррелиоз, эрлихиоз человека, анаплазмоз человека. И, кстати, все эти инфекции являются природно-очаговыми, и они относятся к эндемичным инфекциям на территории Республики Татарстан. Ведущим механизмом передачи данных инфекции является трансмиссивный механизм передачи, то есть непосредственно через укус либо присасывание клеща. Но также не забываем про пищевой путь или алиментарный, по-другому мы его называем, который реализуется через употребление сырого, непрокипяченного или как необработанного молока. То есть резервуарами также дополнительно являются млекопитающие животные, например, крупный или мелкий рогатый скот. Если переходить к мероприятиям профилактики, то есть мы должны знать, что у нас существуют такие инфекционные заболевания и что же нам делать, чтобы предостеречь себя, чтобы не заболеть, то существуют меры специфической и неспецифической профилактики. Меры специфической профилактики разработаны только для одного из перечисленных мною заболеваний, это вирусный клещевой энцефалит. И существует вакцинация, которую нужно проходить заблаговременно до начала сезона. То есть, если вы предполагаете, что, допустим, пойдете в поход в августе, уже заранее нужно позаботиться об этом и пройти полный курс вакцинации. К тому же, мы не забываем, что сейчас актуальным стоит вопрос о вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Мы продолжаем вакцинацию, как уже было сказано, проходим ревакцинацию. И согласно инструкциям к применению данных препаратов, вакцинация против клещевого энцефалита и вакцинация против новой коронавирусной инфекции совместима и может проводиться либо в один и тот же день, либо с разницей в один месяц. так как данные вакцины у нас являются неживыми и инактивированными. Что касается мер неспецифической профилактики, то здесь необходимо выделить соблюдение норм безопасности в отношении клещей. То есть людям, кто знает, что будет находиться на природе, необходимо носить закрытую плотную одежду, либо спецодежду, и пользоваться средствами индивидуальной защиты. Это различные химические препараты, которые наносятся на одежду в целях защиты от клещей. И также необходимо помнить, по возвращении домой нужно проводить для себя сам осмотр, либо осмотр друг друга, чтобы вовремя найти клещей. Потому что клещи, даже если они попали на какие-то открытые участки тела, они обычно не присасываются на видном месте. Они заползают внутрь, под одежду, и находят какое-то такое излюбленное для себя место. В основном это пах, подмышки, такие вот области, и там уже присасываются. То есть, в принципе, у человека есть такая возможность около получаса, чтобы успеть найти этого клеща, пока он не присосался. Мероприятиях, которые необходимо провести, если все-таки клещ присосался, то есть вас укусил клещ. Что же в этом случае нужно делать? Необходимо обязательно обратиться за медицинской помощью. И ни в коем случае нельзя самостоятельно вытаскивать этого клеща. Врач в медицинской организации правильно вытащит этого клеща для последующего проведения анализа на маркеры вирусного клещевого энцефалита либо других бактериальных инфекций. И далее, учитывая анамнез, назначит средства экстренной профилактики и, соответственно, будет назначено медицинское наблюдение на инкубационный период заболевания предполагаемого. Наверное, самое основное по клещевому энцефалиту, по инфекциям, которые передаются клещами, я вам рассказала. Следующая инфекция — это у нас геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Наверное, я передам слово Лилии Мазгутовне.
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, она уже в самом названии, так скажем, заложена уже и все симптомы. То есть лихорадка — это значит температура, геморрагическая — это значит сыпь. Сыпь, она бывает очень такая мелкая, ее очень даже трудно заметить иногда. И почечный синдром – это говорит о том, что идет повреждение почек. Да, это вирусное заболевание, оно связано с животными, с грызунами. И наша республика Татарстан, она эндемичная по ГЛПС. Поэтому то, что Ирина Алексеевна говорила, что вот сейчас вот майские праздники впереди, все стараются поехать на дачи, начинают там делать уборки. И понятно, что там грызуны, так скажем, перезимовали в некоторых дачных домиках. И обязательно, вот я уж как бы сразу перескочила на профилактику, здесь надо людям обязательно себя защищать. Источником инфекции являются грызуны. Различные мыши, крысы. И между собой грызуны заражаются клещами. То клещи тоже здесь участвуют. То есть клещи кусают там одну мышку, потом другую. И таким образом мыши заражаются вот этой наличием вот этого вируса ГЛПС. Дальше люди заражаются тем, что они вдыхают вот эти частички высохших экскрементов этих мышей. То есть это воздушно-пылевой путь. Дальше контактно-бытовой. Если у человека повреждённая кожа, и он уборку делает без защитных средств, он тоже может приобрести этот вирус ГЛПС. Следующий источник – это пищевой. Если, допустим, осталась какая-то коробка печенья или еще что-то, там частично погрызанное мышами, и, допустим, ребенок или ну, кто-то, допустим, это вот съел, тоже есть вероятность заражения этим заболеванием. У него есть стадия, у него инкубационный период небольшой, потом дальше идет у него стадия олигонурическая стадия, то есть когда у человека снижается количество мочи, у него повышается температура высокая. Очень конкретные симптомы в начальном периоде. Красное лицо, инъецированность, то есть глаза такие покрасневшие, появляется сыпь, особенно в подмышечных областях. Начальная стадия, олигонурическая стадия, следующая полиурическая, когда уже мочи становится больше. И дальше уже период, когда человек уже выздоравливает. Это заболевание обязательно, человек должен быть госпитализирован в больницу, то есть под контролем врачей. Потому что бывают иногда такие серьезные осложнения со стороны почек, вплоть до острой почечной недостаточности. Какие меры профилактики, я уже частично уже сказала. Ну, значит, то, что люди, когда собираются выезжать на пикники, на свои дачи, или вот у меня один мальчик был, подросток, он выезжал в лагерь археологический. Они там жили в палатках, пили воду из водоемов. Вот, видимо, не докипятили еще что-то. И он заразился мышиной лихорадкой. Вот. Поэтому средства защиты. При уборке обязательно одевать маску, на руки перчатки, использовать различные дезинфицирующие средства, кипятить воду, если вы езжаете на какой-то пикник. Ну и стараться посмотреть место, где вы располагаетесь, допустим, палатки или что-то, очистить эту территорию.
О наиболее распространенных случаях травмирования в дачный сезон рассказал врач-травматолог, ортопед, ассистент кафедры травматологии, хирургии, ортопедии экстремальных состояний КГМУ Тимур Кельметов.
Хочется прежде всего сказать о том, что необходимо обязательно соблюдение техники безопасности, как бы банально это ни звучало. Пожалуйста, будьте благоразумны, пожалуйста, думайте чуть-чуть наперед, к чему это может привести. Пожалуйста, помните, что средства защиты придуманы не просто так, они нужны для вашей защиты, чтобы у вас было как можно меньше неприятностей, а может быть даже небольших или очень даже больших. Когда работаете с садовым инструментарием, пожалуйста, одевайте перчатки, помните о том, что повреждение рук этим самым садовым инструментарием — это достаточно серьезное повреждение, которое может привести как минимум к повреждению кожных покровов. Это очень неприятная вещь. Также возможны после этих повреждений различного рода инфекционные осложнения, которые надолго вас затянут в больничные дебри. Поэтому, пожалуйста, используйте средства защиты. Также нужно помнить не только о перчатках, а также о обуви. Обувь должна быть плотная. Пожалуйста, когда вы занимаетесь рубкой дров или там что-то пилите, доски какие-то, пожалуйста, одевайте плотную обувь. Она должна быть желательно, чтобы полностью закрывала вам ногу. Недопустимо, допустим, рубить дрова, чтобы на ногах были те же самые сланцы. Это может закончиться, ну, как минимум, неприятным. Также, пожалуйста, помните о том, когда вы работаете с болгарками. Сейчас вот мы уже морально готовы к этому периоду, что каждый год это происходит. Май, июнь, июль, вплоть до самого сентября, очень много людей, кто получил травмы после работы с болгаркой. Причем эти травмы достаточно, ну, их можно было избежать достаточно просто, используя щитки, используя защитные очки, используя забрало, перчатки. Перчатки желательно, чтобы были из плотных материалов, желательно, чтобы это были вообще кожаные перчатки, но уж там у кого что есть. Но тем не менее, пожалуйста, используйте это. И еще помните о том, что за своим инструментарием необходимо следить. Вы должны следить за тем, чтобы этот инструментарий был в надлежащем состоянии. Когда мы говорим про бензопилы, пожалуйста, следите за тем, чтобы ваши резные диски менялись вовремя, потому что когда диск разлетается, очень разнообразные происходят травмы, поэтому вам это не нужно, поверьте. Ну и лестницы, если вы планируете что-то ремонтировать, строить, там куда-то забираться, что-то менять, перекрывать крышу и так далее, пожалуйста, продумайте об этом заранее, потому что не так давно, в том году, был случай, когда с лестницы просто упал мужчина, лестница его не выдержала, травма шеи, в итоге ручки, ножки не работают, он прикован к кровати, просто на ровном месте. Поэтому, пожалуйста, следите за этим, следите за своим инструментарием и думайте чуть-чуть наперед.
Также специалисты-медики ответили на вопросы журналистов.
Известно, что чаще всего у нас на даче есть все-таки пожилые люди, и вот они не так активно ведут свою жизнь. Вот в зимний период сидят дома, там смотрят телевизор, и тут они резко, грубо говоря, встали и пошли на дачу. Часто пешком бывает. Насколько это опасно, такие вот нагрузки на пожилое население, когда им очень хочется
пойти
на дачу?
Вы, наверное, нас воспринимаете как-то по отдельности. Это ревматолог, это травматолог, это эпидемиолог, это инфекционист. Нет, мы все в работе, в общем-то, связаны друг с другом. Ревматические заболевания, например, связаны с 36 врачебными специальностями. То есть и поражение глаз, поражение ушей, поражение там ротовой полости, половых органов и так далее, и так далее. Это все может быть ревматология. То есть могут не болеть суставы, мышцы, а может человек ослепнуть, может оглохнуть, и это может быть признаком нашего заболевания. То есть сейчас и офтальмологи, и лор-врачи к нам направляют уже с такими. Потому что мы, как и вам, читаем нашим коллегам там, тут о наших проявлениях ревматических заболеваний. Дополнительно хотелось бы сказать, вот у нас много общих пациентов с поражением стоп, например, с поражением голеностопных суставов. То есть, когда такие тяжести, мы рекомендуем и ортезы для голеностопных суставов, для коленных суставов, наколенники при тяжелой физической нагрузке, при длительной ходьбе, корсет, диабеты или спиномеды уже с имеющимися остеопорозами и разреженностью кости. Конечно, пожилой человек – это предмет для того, чтобы уж следить за этим человеком, как за ребенком, за малолетним. Поэтому и подъемы тяжести, и ходьба должно сочетаться отдых и физическая нагрузка. То, что я привела в пример, это 57 лет, а у нас бабушки особенно активны, как вы говорите, и 80 лет, и 87 лет. То есть им надо быстрее посадить, им надо быстрее наклоняться, им надо поднять. То есть, конечно же, это внимание окружающих опасно тем, что они могут быть прикованы на 2-3 года потом с переломами позвоночника. То есть это уже падение не с лестницы, как травматологи лечат, как нейрохирурги, а падение с высоты своего тела. При остеопорозе споткнулся, упал, перелом шейки бедра, споткнулся, упал, перелом позвоночника. И потом на 2-3 года, а может быть и больше уже, это страдания, это боли и ношение корсета, независимо от того, жара там 35 градусов или как, то есть спиномеда. Вот такие. Ну и, конечно же, нельзя забывать о том, что у нас есть ведь еще население с искусственными суставами, с эндопротезами коленных суставов, тазобедренных суставов. У нас есть молоденькие пациенты, 34 года, 36 лет. Уже мы не считаем, сколько количества, например, 4 сустава, замененные на искусственные. 2 тазобедренных, например, 2 коленных сустава. И еще артродез, например, неподвижность уже в голеностопных суставах, чем занимаются вот наши травматологи-ортопеды в 3 травматологических отделениях. Это не потому, что вот их нужно трудоустроить, а потому, что нужно оказывать населению помощь. Поэтому 3 травматологических отделения, отдельно кисти, даже уже из травматологии специфические вот такие вот отрасли выделяем. И это, конечно, нам, ревматологам, помощь не только в работе, но и в жизни наших пациентов. Смотрите, ну, если есть у пациентки системная красная волчанка, у пациента редко встречается и у мужчин, у молодых мужчин системная красная волчанка, конечно, мы говорим обязательно ходить в шляпе с широкими полями, не загорать, в Турцию или куда-то там в Доминикану не летать, если даже на наших югах, то беречься от солнечных лучей. Но витамин D, говорят, откуда получать? Да, витамин D мы получаем в таблетированном виде, но для этого нужно сейчас посмотреть содержание витамина D в организме. Есть анализ крови, называется как раз на витамин D3. Нормы содержания витамина D в крови от 30 до 100 нанограмм на миллилитр. Но к нам приходит с содержанием витамина D 9, 10, 12. Это ведь в основном зависит от питания нашего. Вот окно в остеопороз, недостаток витамина, лежит в грудном возрасте уже. Если женщина не кормит ребенка грудью 9 месяцев как, или до годика, или не кормит вообще, да, то есть месяц-два месяца, естественно, у ребенка не будет уже того витамина, количества витамина D и кальция, который вызывает минеральную плотность костей. Поэтому, если мы сниженное количество витамина D видим, тогда мы назначаем уже препараты лекарственной формы, в частности, вот Аква-Д3, например, но это, опять-таки, дозу мы определяем уже по содержанию витамина D в крови и определяем 1000 миллиграмм, кому-то 2000 миллиграмм, а кому-то 4000 миллиграмм в сутки. То есть это уже работа вот врачей-ревматологов. И плюс еще денситометрию проходим, плотность костной массы. Денситометрия – это двухэнергетический рентгеновский абсорбционный денситометр. У нас в 7-й городской клинической больнице он считается самым хорошим аппаратом. Его нужно проходить раз в год для того, чтобы посмотреть, есть ли остеопороз, и если есть, если мы назначили лечение, то через год мы определяем эффективность того лечения, которое мы назначили ревматологи, чтобы не было переломов, чтобы потом уже не лежать в травматологических или нейрохирургических отделениях.
Ирина Алексеевна, вот сейчас уже клещи появились, или вот в чем мы ждем, там солнышко припечет, ожидается ли в этом сезоне их больше, может быть, чем в предыдущем, или каждый год у нас их одинаковое количество?
Насколько я знаю, клещи уже в этом году появились, то есть был первый человек, который обратился за медицинской помощью по поводу присасывания клеща. И появление клещей зависит от температуры окружающей среды и от того, как быстро тает снег. То есть на данный момент уже вероятность присасывания клеща существует, и поэтому нужно следовать мерам предосторожности.
Можно добавить?
Да, конечно.
Не только клещевой энцефалит, есть еще и заболевание боррелиоз называется. То есть вот последствия укуса укуса клеща еще отголоски находят у ревматологов. То есть на месте укуса появляется большая эритема, покраснение. То есть к нам направляют вот с этими ситуациями и с болями в суставах, с жидкостью в суставах. Боррелиоз. Я впервые встретилась с этим заболеванием, наверное, в 80-х годах. И с тех пор мы очень внимательны к тому, после укуса вот клеща, то есть мы осматриваем этих пациентов еще на предмет боррелиоза. То есть есть заболевание, но эндемическим очагом был Свердловск, вот Свердловская область, Екатеринбург теперь, да, это в 80-х годах. Сейчас уж и у нас есть пациенты, которые могут обращаться с поздними уже проявлениями укуса клеща. Поэтому надо иметь это тоже в виду.
А в ближайший четверг прозвучит беседа с кандидатом биологических наук Сергеем Любарским. Речь пойдет о самых актуальных вопросах садово-дачного сезона в мае.